Мне кажется, фраза потрясающего обесценивает немножко наш подкаст.
Голос не проснулся.
Голос, да. Я-то уже давно.
Позовите моего фониатора.
Фа, соль, ми. Попал на 100%, кстати.
Просто вообще идеально в каждую. Как два человека, которые абсолютно, ну, неинтересны друг другу, ведут подкаст «Давай попробуем».
Я просто не понимаю, что интересно, когда 22 чувака бегают и пинают шар кожаный.
Ну, Андрей,
почему скандируют их имена больше, чем слушают наш подкаст? Футбол — запретная тема в нашем выпуске. Можешь тоже запретить какую-то тему?
Я не буду запрещать никаких тем, Андрей.
Хорошо, хорошо. Значит, смотри, давай тогда начинать.
Да, значит, записываем, как обычно, в потрясающем абсолютно месте, которое делает наши некрасивые голоса красивыми.
В Праге?
Нет, в Louder Studio, Андрей.
В Louder Studio.
Что ты знаешь о Праге и что ты знаешь о Louder? Где Прага вообще? Где Louder Studio?
Ну, на карте я, кстати, Прагу могу показать. Ну, Louder Studio тоже.
Видишь.
Да, поэтому поровну. Хорошо.
Ладно, о чем мы будем говорить сегодня, Андрей?
Хороший вопрос, Рома. Мы решили поговорить вообще о задачах, о том, как эти задачи правильно ставить, по нашему мнению. Это будет очень субъективная штука.
Потому опять мы будем давать советы, о которых никто не просит.
О которых мы пожалеем, да, безусловно. Но типа это не советы, это просто мы делимся личным опытом. То есть то, как мы считаем правильным, а вы можете так не делать, но пожалеете об этом.
Как ты думаешь, Андрей, сколько задач ты поставил в своей жизни?
Ух ты, вопрос, нифига себе. Ну, блин, думаю, что очень много.
Как ты помнишь, недавно я собирал некую статистику из нашего программного обеспечения, в котором мы ставим задачи.
Да-да, задачник, назовем его так.
Это называется PlanFix у нас, да. Мы сразу прорекламируем этот продукт, потому что...
Мы начали с рекламы. Смотри, туризм, Louder Studio, PlanFix.
Неплохо. Я считаю, ну, как бы, смотри, мы намекаем людям, что нам нужно дать денег, поэтому нормально.
Деньги пришли.
Так вот. И недавно я, значит, смотрел, сколько у нас задач в нашем департаменте, и там было, если учесть все повторяющиеся задачи там и так далее, около 3500 задач.
Я прошу отметить, что повторяющиеся задачи, это не имеется в виду, что есть несколько одинаковых задач, имеется в виду, что есть задачи, которые приходят с какой-то постоянством, с каким-то раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал и так далее.
Ну да, такая текучка, типа сделать отчет, собрать данные, позвонить клиенту, обработать заявку. В общем, огромное количество получается задач, а значит, для того, чтобы эффективно вот эту всю гору двигать, нужны какие-то правила, иначе будет абсолютный хаос.
Это, ну, вообще точно, и должна быть система, по которой все это чудо работает. Наша система — это, собственно, какая-то база, да, на нашем случае это PlanFix, это может быть что угодно, там у прогеров это RedMine, есть куча разных других систем.
Asana, например, да, там и очень популярна Trello. В общем, действительно, да. Bittrex у нас популярен очень на наших просторах. Ну, в общем, действительно.
Можно даже в Notion работать. Я знаю, что работает Notion.
Да. И, кстати,
задачам.
Прикольно выглядит это все, да.
Да. Значит, я предлагаю сильно не останавливаться на конкретном PlanFix, потому что все эти системы, которые ты перечислил, они плюс-минус выполняют, как задачники, выполняют одну и ту же задачу. Это софт, который позволяет легко и удобно поставить одному человеку некую задачу другому человеку или команде, или группе людей и проконтролировать, что по этой задаче происходит. То есть увидеть какие-то статусы действий по этой задаче, увидеть комментарии и увидеть, как бы, когда она завершена либо не завершена. Также там выставить дедлайны, переносить эти дедлайны, ну, прикреплять какие-то файлы, там это уже детали. Вот, поэтому давай поговорим. Вот ты сказал о правилах, да? Какие правила есть вообще в постановке задач конкретно у нас?
Давай, но я просто еще тут хотел сказать по поводу программного обеспечения. Я до сих пор знаю множество компаний, которые ставят задачи типа по телефону, в мессенджере, либо в, там, по электронной почте, типа есть письмо, есть задача. И как бы с учетом того, что вот это программное обеспечение, о котором мы говорили, оно зачастую либо бесплатно, либо очень недорого стоит, вот именно конкретно функционал постановки задач, то здесь мы можем сказать, наверное, сразу, что, ну, рассмотрите, пожалуйста, это, перестаньте ставить задачи непонятно как.
Если я не ошибаюсь, то Trello вообще можно юзать, по-моему, полностью бесплатно.
Да, на самом деле, там в каждом программном обеспечении есть фримиум,
Да, и... ну типа в PlanFix'е мы платим за каждого юзера, платим довольно много, потому что у нас там больше 900 пользователей, но при этом как бы мы больше всего, по-моему, платим за хранилище файлов.
Да-да-да, короче, ну просто юзайте, пожалуйста, эти программы, их дофига, большинство из них бесплатное, для мелких команд вообще все бесплатно, так что, ну, пожалуйста. Теперь, что касается правил постановки задач. У нас есть, ну, в общем, давай, наверное, начнем с того, что у нас есть некий конвейер вот этой постановки задач. Я думаю, многие наши слушатели знают, что такое Agile, Scrum и всякие такие вот истории. Тем не менее, многие, скорее всего, не знают, поэтому мы там, я чуть-чуть остановлюсь на том, как это вообще происходит, на конвейере задач, да? Все задачи, которые мы ставим внутри команды и вообще, которые поступают в команду извне, они ставятся в так называемый бэклог. Бэклог — это некое хранилище, где задачи стоят в, ну, не очень оформленном виде, еще не очень понятно, сколько нужно времени на их исполнение, кто конкретно будет исполнять и как вообще это будет делаться.
И будут ли они вообще делаться, потому что многие задачи, не многие, а некоторые задачи могут быть отменены, не приняты, потому что они там криво поставлены.
Или просто херню решили, ну херню придумали.
Да, да, такое бессмысленно.
Такое тоже бывает, конечно. Ну вот, и они падают в бэклог. После этого уже руководители команд или один руководитель, если команда поменьше, периодически в этот бэклог заглядывает и распределяет эти задачи дальше по своим сотрудникам. После того, как они из бэклога уходят, они идут на декомпозицию. Декомпозиция — это когда мы...
Из одной задачи делаем несколько.
Ну, собственно, да. Когда, если у нас есть большая задача, то мы понимаем, что там ее не сделать за одну итерацию, и нужно несколько задач поставить, которые в конечном итоге приведут к решению задачи сверху.
Все-таки, сори, что перебью, я бы все-таки сказал про итерацию хотя бы два слова. Итерация — это некий отрезок времени, который может быть абсолютно разный. Мы, если я не ошибаюсь, вообще начинали с итерации длиной в месяц, потом мы перешли на итерации длиной в две недели, и сейчас мы для своего департамента, для департамента маркетинга определили, что недельная итерация — это самое удобное, позволяет быть гибкими и быстро выполнять важные срочные задачи. И поэтому то, о чем говорит Рома про декомпозицию, постановщик задачи уже внутри команды, то есть тимлид, должен определить примерно со своим сотрудником-исполнителем в идеале, сколько времени нужно на выполнение этой задачи, и если этого времени нужно больше, чем неделя, тогда задача декомпозируется. Ну, больше, чем итерация.
Да, но мы бы все равно дошли до итерации, но суть, ладно. В общем, после декомпозиции задача переходит... Там может быть множество статусов, неважно, у нас там их там три, по-моему, на пути к собственно говоря, тому, чтобы ее делали, эту задачу. И, в общем, все эти задачи превращаются в такие кусочки, которые готовы к итерации. У нас есть такой статус. И дальше, в начале следующей недели, которая у нас называется итерацией или еще популярно называть спринтом, да, то есть мы работаем такими отрезками, которые мы называем итерацией либо спринты. И вот в течение следующей, то есть перед началом следующей недели мы определяемся, мы смотрим, что мы сделали за предыдущую неделю, какие задачи мы не сделали, они переезжают, какие задачи мы будем брать новые из тех, которые уже оценены, и мы понимаем, что там делать. Они оценены и расписаны, это очень важно, то есть там есть полностью понятные такие вещи о том, какая цель, что делать и так далее. Вот, собственно говоря, это такой конвейер задач, да, чтобы задачи ставились и ехали по нашему конвейеру до статуса «выполнена».
Я тут еще хочу добавить немножко как бы взгляд назад, то есть это сейчас мы уже так спокойно про это говорим, что вот так происходит с задачами, они расписываются. И часто можно услышать там от людей, которые не сильно в нашей работе разбираются, ну, то есть, типа, из другой сферы, например, они вообще не понимают, нафига такое громоздить огромную монструозную систему, когда он может там по почте написать, там, не знаю, купи мне билеты на самолет. И, типа, мы пошли, купили билеты на самолет. А тут, типа, бэклог, там, какая-то декомпозиция, оценка, попадание в итерацию, там, покер-планирование, ретро, статусы задачи, типа, зачем это все так усложнено? Так вот, когда-то, не так прям сильно давно, я думаю, что, наверное, еще лет 5 назад примерно, у нас было все не совсем так круто, и вот эти все как бы процессы, они потом и кровью, грубо говоря, созданы. То есть когда-то задачи у каждого сотрудника были все в работе. То есть тебе поставили задачу, она у тебя в работе. Все, у тебя... Может быть, 5 задач, 10 задач, 100 задач, 500 задач, они у тебя все в работе. И если ты более-менее как бы опытный сотрудник, ты понимаешь, как... Хотя, опять же, это очень сложно, но ты типа из всего этого вороха задач можешь понимать, какие важнее, какие нет. Ты там сам себе выставляешь приоритеты, либо выставляешься к своим руководителям, и вот по ним идешь. Но над тобой всегда давлеет вот эта куча задач. И она бесконечная, потому что новые задачи приходят быстрее, чем ты выполняешь старые задачи. Это первое. И второе — это то, что внутри самой задачи, то есть описание этой задачи, могло быть абсолютно любым. То есть просто там может быть написано «Купи мне билеты на самолет». Я что-то не придумал другого сейчас примера, но можно набросать. Вот. И все. Потом исполнитель говорит на когда, а куда лететь, а когда обратно, а во сколько удобно. Вот это все, постановщик долго отвечает, это все совершенно ужасно. И третье, это моя любимая штука в последнее время, это definition of done, коротко DOD или DOT, это четко написанное постановщиком понимание того, что должно произойти, чтобы задачу считать выполненной. Ну, завершенный.
А вот давай вообще поговорим об описании самой задачи. То есть тут важный поинт, что постановка задач, вот это очень, очень важно. Ее вообще форма и то, как все прописано в ней достаточно четко, это ответственность, ну, собственно говоря, постановщика, да, который зачастую руководитель. Да. Зачастую руководители ставят подчиненных. И очень часто в компаниях есть такая штука, что типа виноват только тот, кто, собственно говоря, не сделал задачу, то есть исполнитель. При том, что, ну, вот эта система, она как бы очень требовательна и к руководителям, которые эти задачи ставят. Потому что если задача не выполнена, то там в 50% случаев она не выполнена потому, что руководитель плохо сформулировал то, чего он хочет. Поэтому
вот это руководитель, постановщик.
Ну, постановщик. Это просто у нас горизонтальная структура, Андрей. У нас кто кому хочет ставить задачи. А вообще во многих компаниях структура очень вертикальна. Окей. И там, в общем, все спускается сверху. Так вот. Так что у нас вот есть в задаче? Вот какие поинты должны быть для того, чтобы задача считалась норм?
Значит, есть... У меня тут даже есть картинка, на которую я подсматриваю.
Боже мой.
Я просто нашел на планшете свою презентацию. У нас есть три основных блока. Первое — это зачем нужно сделать эту задачу. На этом пункте рушатся мечты очень многих постановщиков, потому что ты такой придумал, что надо что-то сделать, он уже готов поставить задачу, и тебя тут спрашивают, зачем нужно сделать эту задачу. И ты такой сидишь, ну как, ну вот, а потом... получается,
потому что это красиво.
А потом получается, что и ни зачем. Если постановщик не может ответить на вопрос, зачем нужно сделать эту задачу делать не нужно и ставить ее не нужно.
А если потому что я хочу, Андрей? Можно так поставить? Или потому что я хочу, чтобы вы сделали эту задачу?
Да, поставить можно, функционал позволяет это, но делать этого никто не будет, соответственно.
Очень жаль.
Значит, это описание в свободной форме, зачем нужно, чтобы эта задача была выполнена. Дальше у нас идет, что нужно сделать. Это чек-лист, то есть это пункты там 1, 2, 3, 4 там, до бесконечности, где подробно описано, что после чего, в каком порядке нужно сделать. Да, бывают задачи, в которых всего один пункт, если это что-то простое. Бывают задачи, в которых 50 пунктов, и они удобно еще дублируются потом в чек-лист. Но это в зависимости от функционала софта, в зависимости от функционала задачника. Это чек-лист, по которому исполнитель, когда выполняет пункты, он их отмечает такой галочкой, и они как бы зачеркиваются. То есть постановщик может зайти в задачу, не читать все комментарии, а просто увидеть, что из его чек-листа в 10 пунктов 6 выполнено, 4 еще в работе. Все понятно, понятно, на каком сейчас этапе. И третий блок — это тот самый пресловутый definition of done. То есть что должно быть сделано для того, чтобы считать задачу выполненной.
Это кажется таким, ну, очевидным, типа, ну, блин, ну, здорово, поставили задачу, в которой написали, зачем нужно делать, что нужно делать, и что конкретно должно произойти, чтобы она считалась выполненной. Но, блин, я видел, не знаю, сотни или тысячи задач, которые непонятно зачем были поставлены.
Которым очень не хватало такой.
Да. И вот там, например, вот, к примеру, вот там сделать рассылку, это задача, да? Вот задача сделать рассылку. Ну, типа, она заканчивается тогда, если у нас нету definition of done, прописанного от постановщика, что она заканчивается, когда мы эту рассылку сделали. Она ушла. Вот все. Рассылка свершилась, как бы, соответственно...
Все пошли заниматься своими делами.
Но ведь подождите, приходит к нам постановщик. А какие результаты у нас? Какой у нас там CTR?
А кто-то отвечал, может быть, на эту рассылку? Да. Что-то спрашивал?
А как сегменты отреагировали на наши рассылки? Ой, а нужно было сегментировать рассылку. И вот эти вот все штучки, детальки, как раз это уже, ну, собственно говоря, тогда получается, что задача сделать рассылку, на самом деле сделать рассылку, там, сегментировать аудиторию, сделать рассылку и оценить ее результаты.
Да, сравнить с прошлой рассылкой.
И какие конкретные результаты мы оцениваем, там, какие KPI мы перед собой ставим. И вот, получается, что уже задача сделать рассылку, которая кажется очевидной просто, на самом деле не такая уж очевидная, как может показаться на первый взгляд.
И важный принципиальный момент, ты уже его сказал, я просто хочу его подсветить, что это ответственность постановщика, не исполнителя, который такой, а, нужно сделать рассылку, значит, там то-то и то-то. А это именно ответственность постановщика. Я очень везде за это всегда как бы голосую очень сильно, потому что есть почему-то, тоже часто встречается, и у нас тоже так было когда-то давно, что, ну, исполнитель же специалист, пусть и сделает там. Как там что-то сделать, я не знаю. Я не специалист, пусть делает тот человек. Не знаешь, разберись, а потом ставь задачу. Спроси, сделай встречу, устрой колл какой-нибудь, и только потом ставь задачу.
Да, вот это вопрос именно формирования ожиданий, что называется. Потому что всегда все конфликты внутри коллективов или с клиентами, они зачастую базируются на том, что были разные ожидания. И вот эти ожидания как раз и нужно прописывать.
Да, я еще хочу сказать, наверное, про удобство для того же руководителя или для постановщика в использовании вот этой, как это не CRM-ка, ну, будем называть задачником, да, вот этой системы.
Task-менеджер, Андрей, что за задачник,
поменялись,
блин,
поменялись,
ну, капец.
Ролями. Task-менеджера удобство в том, что ты можешь оценивать, да, не супер прям мега точно, но оценивать нагрузку по большому департаменту. Вот у нас сколько там, около 40 человек, там 30 чем-то. И можно по вот этим самым статусам, о которых ты говорил, там бэклог, ожидает декомпозиции, оценена, ожидает поступления в работу, находится в работе, находится на проверке у постановщика, там выполнена, завершена. Можно посмотреть, сколько задач в каждом из этих статусов в любом нужном тебе разрезе. По одному человеку, по команде, по всему департаменту, в принципе, там, по, если это одинаковые статусы, даже можно по всей компании посмотреть и понимать, какие люди больше нагружены, у каких много просроченных задач, где постановщик, вот это тоже меня очень сильно бесит, когда постановщик просит задачу сделать, ее сделали, перевели в требует действия от постановщика, это на статус, когда постановщик проверяет, как бы, соответствие выполненной задачи тому, что он поставил, и, как бы, завершает ее и ставит статус выполнено. А у некоторых постановщиков задачи висят месяцами, то есть он, типа, отправил, вы там сделали, а мне, как бы, похер. Я уже пошел дальше, типа, жить. Вот. И что? И это тоже очень удобно. То есть это можно выводить в, опять же, в разных таск-менеджерах в разном виде, но можно выводить в удобном формате, вот в формате воронки какой-нибудь, и тоже принимать какие-то действия, решения в зависимости от того, где что происходит.
Окей, но, знаешь, вот я что еще хотел сказать. Мне есть вот эти, у нас там куча разных правил по поводу того, как что должно быть в задаче, но есть одно ключевое, и поверьте, вы, ну, в общем, это гениально, оно очень простое и очень гениальное одновременно, как и все гениальное.
Интересно, о чем ты?
О чем я? О том, что у любой задачи, которую вы ставите, должен быть один ответственный, один исполнитель.
Да.
Это супер важная тема. Даже если вы ставите задачу на команду, то это не вы, ну, короче, так, когда отвечает команда за какой-то, за выполнение какого-то конкретного вот юнита, да, какой-то конкретной части, то, ну, никто не отвечает. Поэтому только один исполнитель, только один ответственный. Это штука, которая о которой мы неоднократно обжигались, и поэтому правила это мы ввели на уровне ограничений системы, то есть у нас невозможно добавить нескольких исполнителей в задачу, просто физически система запрещает это делать и говорит «ай-яй-яй-яй-яй».
Тут я приведу хороший пример, но здесь важно отметить, что как раз вот этот момент, он уже ответственность тимлида. То есть, ну, либо того, кто эти задачи декомпозирует. То есть это как раз на этапе декомпозиции тоже происходит. Потому что постановщика мы не обязываем знать, кто в команде.
Ну, это если
чем
входящая,
занимается.
Это да, если из, ну, в департамент сверху.
Да, я приведу пример. Тоже первое, что мне пришло в голову, это, например, задача там написать статью для MC Today. Вот мы хотим описать что-то в нашей работе, прорекламировать это на внешней площадке. И из чего это состоит? Во-первых, из того, что специалист должен дать контент. То есть мы не требуем от него написать статью полностью, но он должен дать какие-то тезисы, там, план этой
статьи.
Есть
какой-то эксперт, получается.
Да, эксперт. Первое. Mm-hmm. Это одна задача. Вторая задача — это редактор должен из этого, редактор, копирайтер, неважно, должен из этого экспертного контента создать именно текст. То есть он должен написать статью, эксперт должен утвердить, что там все правильно, все, статья готова. Третий человек — это пиар-менеджер, который берет готовый текст, отправляет ее на этот текст его в какому-то изданию, например, MC Today, и говорит: ребят, смотрите, классный текст вышел, разместите его, пожалуйста. Идет переговоры, если важно какой-то датой разместить, то просит в эту дату, ссылки, UTM-метки, прочие вот эти все штуки. И его работа заканчивается тогда, когда статья размещена. После этого еще подключается, допустим, SMM, наш менеджер, который должен опубликованную статью закинуть в Телеграм-канал, Фейсбук, Инстаграм, там, куда-нибудь еще. То есть вот простая задача, но сколько я сказал? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, по сути, задач из нее...
Четыре, но есть еще дизайнер, да, который дизайнер, вполне вероятно должен подготовить какие-то графические
креативы,
материалы.
Да.
А может быть, у нас появится еще таргетолог, который должен запустить эту статью в таргет для того, чтобы она получила большие охваты. И вот, да, и вот у нас вроде как бы типа, ну, слушайте...
А может, ее еще надо на сайте разместить в блог пресса о нас, да. И еще появляется одна задача. И...
Вот представьте себе, насколько это все напряжно. И кажется, что просто невероятно. Вот иногда оно и кажется.
Сори, что перебью, добавлю просто к этому, что почему важно, чтобы у одной задачи был один исполнитель? Потому что представьте себе, если бы эта задача была поставлена, и в нее было бы добавлено 7 исполнителей, где, допустим, заходит такой пиар-менеджер в эту задачу, смотрит, там, статью надо опубликовать, но ее еще даже не начали писать. Он такой, ну, типа, блин, позовете меня, когда задачу, когда будет статья. Заходит в нее следующий, там, таргетолог такой, блин, не на что еще крутить таргетинг. И задача висит у кучи народу, большинству из них ничего не надо делать, а тем надо делать, но там задача очень много описана всего, что им не нужно, то есть лишней информации. Информацию нужно дозировать, ее нужно давать ровно столько, сколько человеку нужно для того, чтобы выполнить задачу. И опять же, например, копирайтер написал текст, но задачу нельзя выполнить, потому что есть еще там действия дальше. И он как бы просто либо уходит из этой задачи. Ну, короче, это бредово. Поэтому очень важно одна задача, один исполнитель.
Да, да, это действительно супер важно. Но вот теперь давай с тобой обсудим вот этот уровень детализации. Ну, вот у меня иногда, даже сейчас, возникает ощущение, что я бы, блин, ну, быстрее бы сделал эту задачу, чем расписал подробно, что нужно в ней делать для сотрудника, которому я ее ставлю.
Именно так. Ну, я тебе скажу, что процентов 80 задач, которые я ставлю, это те, которые я бы сделал точно быстрее. Но просто я, если буду их делать, то я не буду делать много чего другого. Вот. Ты хочешь сказать о том, что слишком детально они расписываются или что?
Я хотел сказать, что, во-первых, у нас есть разный уровень сотрудников, как и в любой компании, и есть сотрудники, которым достаточно поставить только, ну, условно, цель. То есть вообще, если, в общем, если сотрудников много, то у вас наверняка есть там руководители мелких юнитов, каких-то маленьких команд, которые должны уже будут со своей стороны это все дело расписывать. То есть все это как работает, да? Руководитель сверху ставит задачу, в которой описана, по сути, цель. Ну, типа там, нам нужно, не знаю, там, привлечь 50 клиентов. Дальше уже руководители маркетинга думают, а как мы будем их привлекать? И превращают это там в десяток задач, которые нужно выполнить, которые описаны там каким-то общими наметками.
И у них могут быть совсем другие как бы definition of done, то есть это в этих задачах не будет получить 50 клиентов, там может быть типа получить 5000 трафика на сайт.
Или, да, 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 конечно. А получить 5000 трафика на сайт уже декомпозируется на задачи сделать несколько посадочных страниц для того, чтобы привлекать этот трафик или запустить контекстную рекламу.
Собрать семантическое ядро, да.
Да, 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 да. Вот такие все истории. Поэтому это вот, возвращаясь к вопросу декомпозиции и вопросу подробности постановки задач, но, тем не менее, вот есть у меня такой пример, знаешь, по поводу подробностей. Ну, то есть мы поняли, что DOT нам нужно прописывать четко, чтобы понимали, что нужно сделать, да. Там, если там сложная какая-то задача, или мы не уверены, что сотрудник выполнит ее так, как нужно, то, соответственно, есть чек-листы, которые помогают сотруднику выполнять действия, по сути, роботизированно, да. Вот, и, соответственно...
Но роботизировано не очень хорошее слово, все-таки там как бы надо мозги включать очень сильно.
Ну, везде надо включать мозги, к сожалению, тут, ну, как бы это правда жизни получается.
Ну, ты хочешь сказать о том, что, типа, уверенному сотруднику там с опытом медловым хотя бы там от года полутора-двух лет ты ставить можешь задачу, в которой будет 3 пункта, а эту же самую задачу джуну или интерну ты поставишь на 30 пунктов.
Понимаешь, я не уверен, я все равно не уверен в этом, поэтому здесь просто приходят шаблоны на помощь. Ну, то есть, типа, если у вас есть какие-то повторяющиеся задачи, которые вы постоянно ставите или постоянно делаете, и в них есть, ну, определенные какие-то пункты, то сделайте сделайте, пожалуйста, шаблоны таких задач. И вот вы когда просто возьмите себе за правило, что когда вы второй там или третий раз ставите одинаковую задачу, то лучше, блин, сделать просто шаблон для того, чтобы потом не тратить на это время. И в конечном итоге, ну то есть все равно нужно расписывать задачи, все равно вы будете тратить время на это достаточно много. Все равно менеджерская работа, она такая, что как бы нужно четко, ясно излагать свои мысли письменно, устно и так далее. Поэтому шаблоны, 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 500 шаблонов, и у нас получается вроде как нормально.
Я еще добавлю, что, может, не добавлю, но, короче, если говорить о всем процессе таком длинном, то есть не просто, вот мы там приводили разные примеры, там, опубликовать статью на АИНе, да, казалось бы, это вроде бы задача сама в себе, но херово, когда это просто задача сама в себе. То есть кто-то сидел такой, а не опубликовать ли нам статью на АИНе? Все задачи в идеальном мире, у нас еще не так, мягко говоря, но мы тоже к этому идем, все задачи должны ложиться в... ну, в глобальную какую-то стратегию, да, которая где-то там наверху когда-то обсуждается там на год-два вперед, и эта стратегия делится на то, что называется goals, и вот мне сложно, потому что есть target, а есть goal. На русский переводится типа цель, и то, но это разные штуки. И вот то, о чем говорил Рома, я так как будто с кем-то опять разговариваю, то, о чем ты говорил, это вот там получить 50 новых клиентов, да, это может быть goal, то есть это может быть там, или запустить новую услугу social media marketing. Это goal, то есть это вот типа то, что надо сделать. И руководство обычно не должно там прям на стратегической сессии детально расписывать, зачем это нужно сделать, пункты чек-листа, definition of done. Точнее, это может быть сделано, но это не задача, это как раз как бы vision такой, что вот мы хотим этого достичь, потому что это ложится в общую нашу стратегию там запуска 30 новых услуг в течение года. А дальше уже садятся руководители департаментов, разбирают эту задачу, потому что она может быть еще и на несколько департаментов, потому что где-то HR-ам нужно нанять людей, отделу производства нужно сформировать там карты знаний, какие-нибудь карьерные лестницы там, и так далее, система обучения, онбординга. Маркетингу нужно создать там типа запрос на эту услугу и так далее. И то есть само производство задачи, оно намного длиннее. И внедрение... Я, к сожалению, не знаю, как это правильно называется. Наверняка есть какое-нибудь короткое название всего этого процесса. Но в идеале все задачи, которые... Вот эти все тысячи задач, о которых говорил Рома, все эти, весь этот процесс, он должен ложиться в канву, где все задачи можно собрать под одной большой задачей. И, не, короче, под нескольким количеством больших задач. А эти большие задачи должны ложиться в общую канву некой стратегии. И это позволяет, если не просто линейным сотрудникам, то руководителям, там, от тимлидов до руководителей компании, четко давать ответ на вопрос, нужно ли делать эту задачу. Потому что если задача не ложится ни в одну из каких-то стратегических штук, то, скорее всего, лучше делать не ее, а ту, которая туда ложится.
Ну, здесь мы можем просто вспомнить о методологии, достаточно популярной сейчас там в IT-кругах, которая называется OKR, да, Objective and Key Results.
Key Results, точно.
Да, и просто почитайте об этом. Очень красивая история, правда, тоже сложно на практике внедримая, и там мы думали, что мы там за год четко все сделаем, четко внедрим. Не так это оказалось. Оказалось, что нужно чуть больше опыта в том, чтобы это все хорошо работало. Тем не менее, по поводу... Вот я еще хотел, знаешь, что сказать? Вот по поводу плохих задач.
Давай.
Ну, то есть, типа, вот понятно, да, как ставить хорошо. Но все равно же случается говно. И как бы... Есть у меня прекрасный пример, я помню вот потрясающие такие задачи, знаете, вот у нас есть вот эти все правила, там типа название задачи должно быть понятным, там должно быть четко прописано, зачем делать эту задачу, что конкретно нужно делать и какой основной definition of done. И вот, значит, приходит задача такая, где-то кто-то решил, что можно попробовать рассказать о новой услуге, неважно какой, клиентам нашим через рассылку. И я вспоминаю просто типа задачу, когда она была поставлена, сделать рассылку по клиентам. Значит, в ней написано собрать базу текущих клиентов, которые там на таких-то услугах. Придумать рассылку, отправить, замерить результаты. definition of done, отправили рассылку, замерили результаты.
Гениально, абсолютно и вроде, четко.
И вроде да, и вроде все как бы типа по правилам поставлено, но только это полная херь, потому что непонятно, что отправлять, зачем, почему и так далее. Поэтому вот за этим тоже, конечно, нужно следить. И...
Я тут скажу, что должна быть система, я ее называю системой там ограничений, в плане того, как вот задачи ставятся. То есть то, что где-то прописано, это типа окей, но должны быть какие-то определенные блокеры. То есть если ты вспомнишь, еще, я думаю, что ты застал это время, когда могли задачу поставить просто там в коридоре, сказав типа, о, вот это вот, кстати, сделай. Задачи могли прийти в мессенджер, там, когда-то в Skype, сейчас мы там, допустим, в Telegram, по почте, еще где-то. И пока мы жестко на протяжении долгого периода времени не ввели запрет вообще задач любым образом, кроме планфикса, то есть неважно, кто ты, основатель этой компании, SEO, там, неважно, какая у тебя должность, ты не можешь поставить задачу никому, даже вчера пришедшему на работу джуну, если ее нет в планфиксе, и он не может ее делать.
Даже наоборот, нет, ты не можешь ее даже руководителю там сверхдепартамента поставить, который вроде как самостоятельный, офигеть, какой
и это тоже,
прохаванный
конечно.
Сотрудник, все равно ты не можешь, то есть нету задачи в задачнике, ее не существует. То, что вы где-то обсуждали, то, что вы переписывались, не, вообще это очень здорово, но если задачи в планфиксе нет, то, соответственно, ее не существует.
Поэтому, и... поэтому мы, если опять же привести такой пример, там мы когда-то обсуждали встречи и обсуждали там фоллоуапы после встреч, так вот, раньше можно было считать, что мы такие на встречу встретились, что-то обсудили, и в конце встречи решили, надо сделать там первое, второе, третье. Ну и как бы все, да? То есть мы же это обсудили, значит, это кто-то там будет делать, и можно ждать, что когда-нибудь что-нибудь будет сделано. Сейчас мы требуем, чтобы после встречи был написан follow-up, а потом в чат или в переписку, неважно, где происходило обсуждение там этой встречи, какого-то вопроса, были скинуты ссылки на поставленные задачи по этому follow-upу. И задачи только поставлены в task manager. И вот это как бы одна из крутых штук. То есть вот эти системы блокеров, эти системы ограничений, они реально работают. И они начинают работать только тогда, когда кто-то кому-то поставил задачу в голосовом сообщении в Телеграме, а спустя там 3 месяца спросил, ну как задача, а она никак, потому что она не сделана, потому что она не поставлена, человек может про нее забыть, и это ненаказуемо. Вот и все. То же самое с тем, что тимлид проверяет входящую задачу и может ее вернуть постановщику, сказав, что это вообще мы не будем делать, потому что это херня, или опиши задачу нормально, ничего не понятно, или объясни, зачем нужно делать второй пункт чек-листа, если это... Ну, я не понимаю. Просто я банально не понимаю, зачем это нужно делать.
Ну вот, да, вот получается, мы рассмотрели достаточно вроде, вот на наш взгляд, они банальные, наверное, правила, простые, да, казалось бы. Ну, во-первых, чем
очевидно,
проще правило,
да.
Чем проще правило, тем лучше оно работает, что как бы важно. А во-вторых, блин, у нас реально 5 лет назад, там, условно, такой системы не было. То есть 5 лет назад вот это все, вот эти все простые правила у нас отсутствовали. И точно так же, я уверен, во многих компаниях. Точно так же у вас вполне вероятно ставятся задачи могут как угодно, то есть не обязательно это должно быть вот постановщик ответственный за то, чтобы задача появилась в планфиксе, да. У вас точно так же может быть такое, что в одной задаче у вас несколько исполнителей, потому что, ну, блин, что я буду, ну, под каждого, что ли, задачу вот эту мелкую делать, ну, куда это годится? Ну, и так далее, и тому подобное. Плюс, действительно, очень многие компании, вот в IT-шке понятно, что все спринтами работают, это очевидно.
Это, кстати, не очевидно для не...
Вот, а вне IT, хотя это достаточно такие штуки, которые прекрасно масштабируются почти на любой вид бизнеса. Точно так же, как вот чек-листы, да? Откуда к нам пришли чек-листы? Ты же знаешь, Андрей?
Из-за океана?
Ну, дело не в океане, а дело в армии. Ну, короче, все это из армии приходит. Обычно вот такие все четкие штуки.
А,
там,
да,
типа,
да, да.
Чек-листы пришли, если мне не изменяет память, из авиации, ну, потому что там достаточно сложное управление этими всеми делами, и для того, чтобы люди не ошибались.
Предстартовая проверка, типа там...
Да, вот да, да, вот, да. Это, вот есть это. Вот эти четкие чек-листы того, что должно быть сделано. И потом эти чек-листы пришли уже в бизнес. И таких вот штук достаточно много. Это достаточно простые правила, которые, кстати, очень просто артикулируются, но на самом деле довольно сложно соблюдаются. Поэтому мне кажется, ну не знаю, мне кажется, что мы обсудили достаточно подробно все вот эти
штуки. Про это можно говорить на самом деле бесконечно, но есть базовые параметры, да, это типа порядок. Без порядка будет хаос, а в хаосе очень сложно достигать каких-то целей и получать какой-то значимый результат. Порядок — это система. Система работает, если в ней нет исключений, то есть есть жесткие правила, которые соблюдают все участники этой системы. Постановщики, исполнители, основатели компании, джуниор-интерны и так далее. И да вот и все, да, как бы это очень простая база, в которую надо просто выбрать себе таск-менеджер, прописать простые, у нас вот три блока, да, там по шаблонам этих задач, объяснить это всем, год всех заставлять это делать достаточно упорно и получить как бы неплохой результат. И мы вот сегодня несколько раз говорили о том, что там 5 лет назад у нас там ничего не было. Ну, было просто в не таком классном виде, как сейчас. И я вот подумал, представляешь, а что будет через еще 5 лет?
Боже мой, просто невероятный, невероятный, абсолютно невероятное будущее.
На этом я предлагаю знаменитым футурологам Андрею Чумаченко и Роме Ефременко с вами попрощаться.
Спасибо, что слушали нас, те, кто нас слушали.
Услышимся через месяц. Целуем, обнимаем, подписывайтесь везде. Любим вас. Пока-пока.
Покидули.